Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Я рад вновь вернуться в студию после отпуска. И сегодня в нашей студии гость, который не первый раз бывает на радио «Радонеж», Валентин Владимирович Лебедев, главный редактор журнала «Православные беседы» и председатель Союза православных граждан.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Вы знаете, у нас с Валентином Владимировичем иногда спор возникает о том, кто раньше, скоро 23 года назад, вышел в эфир либо радио «Радонеж», либо первый номер журнала «Православные беседы».
Тут даже спорить не нужно, раньше всех вышла «Православная беседа».
В каком месяце?
Ну, это вышло зимой, а потом наши сотрудники ходили работать, помогать открыть радиостанции «Радонеж». Это я твердо помню.
Понятно, потому что мы в марте весной. Первые наши эфиры.
Да. Нет, 91-го года. Отец Александр Макаров, соиздатель, и сейчас он сам главного редактора, был приглашен группой «Радонежцев», которые готовили к выходу в эфир первые передачи. И он ходил и помогал их делать. Ну, потом он отошел от этого дела. Но сначала зимой и ранней весной 91-го года он ходил куда-то наверное, туда уже, на Пятницкую. Да, где же еще у нас радио? Не пробивать, а готовить выпуск радиостанции «Радонеж». Но отстоят не сильно, конечно, не сильно.
Разрыв месяцев. Да. Наверное, в полтора. Почему я это вспоминаю, дорогие братья и сестры? Недавно Валентину исполнилось 60 лет, и мы поздравляли Валентина с юбилеем, можно сказать, 60-летием.
Широко достаточно поздравляю.
Спасибо. Поздравляю широко и отметил Святейший Патриарх наградами. Но дело в том, что много народу собралось. Не часто же собираемся все вместе. И, конечно же, вспоминали, как начиналась общественная деятельность, православная патриотическая общественная деятельность. А ведь мы с Валентином больше 30 лет назад были прихожанами храма, любимого нами до сих пор.
Мученика Трифона.
Мученика Трифона.
Да, на Рижской, в Москве.
Матери Божьей Знамени.
Ну, это он правильно называется, да. Знамени, а в народе он называется...
Мученика Трифона.
Да, Трифоновский храм,
хотя, конечно, тогда мы не надеялись, что откроют исторически маленький храм Мученика Трифона, кстати, на Трифоновской улице.
Тех, кто тоже в Москве, да. Да, надо тоже пояснять людям, что в Москве.
Но икона чудотворная Мученика Трифона с тремя большими частицами мощей, она находится в храме Знамени, при Преяславской Слободе. И в то время, больше 30 лет назад, мы даже подумать не могли. И в мечтах это как-то даже не мелькало, что когда-нибудь будет православная радиостанция, что когда-нибудь будет издан журнал «Православные беседы». Ведь мы это даже представить не могли. И в то время священникам активным, ведь и молодежь вокруг себя, они старались как-то так тайнообразующе, скажем, собирать.
Там нет, могли совсем, быть неприятности. Совсем тайнообразующим, конечно, потому что не разрешалось вообще-то откровенно проповедовать. Многие спросят сейчас, как так, что не говорили проповедь? Говорили, но очень скудно, очень редуцированно, сокращенно. Не касались, конечно, никаких, общественных проблем совсем. Хотя, на самом деле, это невозможно, потому что пастырь, даже опираясь на, все знают, на сегодняшнее это называется евангельское чтение, когда он говорит классическую проповедь, он должен сказать что-то о семье, в первую очередь, людям, завершая ее, правда, да, и об установке какой-то, в нашем селе или в нашем городе, согласно Евангелию. Обязательно так было исторически. А говорить, даже о семейной жизни было нельзя. То есть сугубо... короткое, школьное, схоластическое толкование Писания на этот день, предположим, или праздник, или праздник. Были другие проповеди. Активные священники, а сейчас это известные, как правило, протоиереи, Вот они, кстати, члены редколлегии нашего журнала.
И авторы радиостанции «Радонеж» постоянные.
Там отец Дмитрий Воробьев, другие. Вот, конечно, есть им равные.
Отец Владислав Свешников.
Свешников, да. Ну, проповедовали. Но были люди, которые проповедовали как бы осторожно. То есть лично, в откровенной беседе это называется, прихожанам, в том числе и молодым. А самвона, они тоже делали очень важную вещь, которая не делается сейчас, если перейти к сегодняшнему моменту. Храмов много в Москве, почти 500, да? Говорили 700, а оказалось 450, как сказал святейший патриарх, когда заступил на... был после интронизации. Ну, в общем, очень много. А народ приходит, конечно, в церковь. Все мы это знаем. Вот это отрадно. Мы сейчас перекинулись сразу в наше время. Приходит действительно. Вот едешь в метро. Сейчас я ехал сюда, застрял. Остановился поезд. Сидит человек, читает акафист. Смотрит, читает молитвослов утром. Едешь утром, батюшка готовится к литургии, вычитывает правила. Я сидел ранним утром, вылетал на самолете. Даже так. Ну, пусть такой пастырь вот опаздывает, но все равно. Живу я на Пресне, в Москве. В центральном районе. Ну, чужие окна не подглядываю. Но не надо подглядывать. Повернешься направо из одного окна, читает вечерние правила семья. Такая взрослая, интеллигентная. Налево женщина, то же самое. Причем по молитвослову видно, что читает правила. То есть много, много. Ну, и опросы говорят, что много. С традицией богослужения, с церковной жизнью. Вот, ну, с самой сердцевиной, что делать в храме, например, знакомы мало. И этому никто не обучает. Вот завели кучу воскресных школ каких-то, туда ходят дети, есть воскресные школы для взрослых. Но вот народ приходит, и не то что бытовому благочестию, а храмовому благочестию никто не обучает. Вот много таких интеллигентских вскриков последних перед тем, как воцерковиться. Не пойдем, там злые женщины, вот они там сидят, злые старухи. Но, во-первых, уже не сидят. И Депп сказал, что, увы, не сидят. Потому что эти недобрые иногда действительно женщины, вот, ну, улыбнемся все вместе, что-то сообщали. Сейчас никто не сообщает почти ничего. Я к чему? В прежние времена, я помню, некоторые так выходили из положения, священнослужители, даже епископы. Вот. Они рассказывали о сегодняшнем дне. То есть не было там семьи, не было общества. Конечно же, тем более государство в проповеди или там воспоминания о традициях, как в последней речи святейшего патриарха в Смоленске. Этого ничего не было. Но хотя бы рассказывали о сегодняшнем дне, о сегодняшнем празднике. Потом о том, как вести себя в этот день и как вести себя вообще в церкви. Вот владыка Киприан покойный, служивший в храме всех скорбящих радостей, это на самом деле Преображенский храм, это как вот с мучеником Трифоном здесь.
Рядом с нами.
Рядом, да. Сейчас вот с радио, почему, да, здесь в Москве, да, на Ордынке. Вот он читал курс проповедей, тире, ну, лекций, так скажем, о церковной жизни. Человек, ходивший год в этот храм, не имея никакой литературы, а иметь ее было практически невозможно, кроме каких-то...
ксерокопий.
Ну, из-за рубежа привезенных ксерокопий, русско-зарубежной церкви, вот, американской церкви нашей, ксерокопии какие-то, ну, какая-то просветительская литература. Иногда иностранные были, и переводы специально распространяли иностранные книги, вот. Но с приложениями православными, тоже просветительскими. Вот. Ну, это же круг был узок. Только для каких-то вот людей, живущих в центральных, самых больших городах. В Москве, ну, тогда в Ленинграде, там, в Екатеринбурге могли достать, ну, чем дальше, тем меньше. Ну, в Сибирске.
Валентин, напомнишь в молитвословы? Это же вообще сокровище, изданное.
Молитвослов первый. Помню, мы издали с примечаниями, мы это православная беседа, издательство «Христианская литература». У нас были права в 89-м году, потому что начали мы не с православной беседы, а с церковного вестника, с тем же отцом Александром Ракаром, в 89-м году. Тогда вообще ничего не было. Вот, так сказать, это было издательство при, естественно, при издательском отделе, покойном ныне владыке Петериме. И мы организовали вот тогда, зарегистрировали православную беседу, издательство «Христианская литература». Получили права на издательство. Многие обращались. И издали первый молитвослов. Толковый молитвослов. Не первый вообще. Первый был, конечно, издавался периодически, как священное писание в издательском отделе Московского патриархата. Тираж был, конечно, маленький. Цена большая, за стеной никто не стоял в те времена. Это не сейчас разговор о том, подписаться, не подписаться, пожертвовать, не пожертвовать. Та священное писание Библии стоило 150 рублей. А вот так вот.
Зарплата была.
Такая. Зарплата 120. Так рады были. 300 бы отдали бы, чтобы иметь. Вот какая была жажда. Мы все уходим в сторону. Я хочу сказать, что тогда был способ устно рассказать о том, как нужно вести себя. Теперь об этом почему-то не рассказывают. Вот приходят люди, и они, так сказать, не вот я сейчас не просто как свечки поставить, а о том, что неплохо бы спеть величание на праздник, они просто не знают. И чем дальше, тем больше. Смотришь, вот наступила Страстная Седмица. Ничего не знают, что делать. Ни как с вербой встать, никуда свечку зажечь, ни про пятницу, что вот сейчас пойдут крестным ходом с плащаницей, этот список можно продолжить. Но самое главное, активно не участвуют в богослужении. Ну, то есть, если в некоторых храмах сейчас, достаточно давно уже, все больше и больше, в Москве, в Питере вот я был, как-то научают и приучают людей, ну, что-то петь вместе с хором, без хора, сознательно участвовать в богослужении, то у других на это не обращают внимания. Наступил великий праздник, никто не может спеть величание. Раньше вот у нас там же в знамени, в Трифонах громогласный хор, и все знали, раздавался, и все пели «Величаем тебя, Пресвятая Дева, Богоизбранная от роковиц». Ну ж казалось бы.
Весь храм
сейчас, сейчас молчание в некоторых храмах. И никто не выйдет, не скажет. Ведь говорить-то можно что угодно.
Не во всех храмах, Валентин, должен заметить.
Не во всех. Я говорю, во многих. В тех, где идет и шла активная жизнь, там вообще знают все и вся. Мы про них и не говорим. Я говорю, мы вспомнили прежние времена. Прежние времена был выход вот такой вот. Можно было учить, а потом уже лично священнику, людей правилам веры и благочестия. Просто мы сейчас как бы, так сказать, чтобы не хвалиться нам всем людям церковным современными достижениями, потому что взгляд христианина должен быть покаянно-критическим, я сразу перешел к тому, что сейчас этого нету особенно. А тогда люди говорили и учили. Многие хорошие, активные священники. Некоторые просто проповедовали по-настоящему. Что за этим следовало? А вот я помню, поехал, все же было держалось на каких-то связях, кого-то возили, воцерковляли под Москву к одному батюшке. Приезжаю, сидит с бледным лицом. Я говорю, что такое? Опять звонок раздался. Я говорю, какой? Оттуда. Ну, то есть из КГБ. Очень просто. Кончается служба. Стоит телефон за ящиком. Ну, вот как сейчас, да, обыкновенный, сотовых телефонов не было. Под Москвой звонок раздается. Отца, ну, скажем, условно, Александра. Да не условно. Женщина, матушки, стоящие за ящиком. Подхожу, голос тот же самый, не представляюсь. Все было понятно, не называя ни имени, ни фамилии, ни отчества. Так, опять проповедовал. Смотри, отец, доиграешься.
Кстати,
и понимаете, ни начала, ни конца. Ни повестки, ни решения. А может быть, это шутка. Не шутка, потому что скажешь проповедь раз, скажешь два после такого звонка, и служить уже больше в Московской области не будешь. Настанет момент, как это было в Москве несколько раз, когда священников, активно говорящих и действующих, переводили в разные, ну, новое время все-таки уже, мы вспоминаем не 37-й год, в неудобные места. Доехать трудно, так это полузагород, окраина Москвы, храм неустроенный. Конечно, нужно быть таким уж всем рьяным чадом. Это реально вот...
Ну, чтобы это отрвать от паствы.
Это конечно, делать, конечно, да. То есть этот звоночек значил достаточно серьезные вещи. А иногда, ну и конец как бы работы и карьеры. Человек с семьей тоже, батюшка, с чадами, с чем-то мог лишиться, в общем, работы в хорошем подмосковном селе.
Ну, вот. Кстати, надо сказать, что сейчас церковные либералы и наши демократы, да, часто, они пытаются священачалие обвинять в том, что якобы вот как шли на поводу, чуть ли не называть их агентами КГБ.
Да, да.
Но те, кто знает, что тогда происходило, приходил уполномоченный к архиерею и говорил, если ты этого священника не уберешь и не заставишь молчать, мы его просто посадим в тюрьму. И архиерей, жалея молодого батюшку, жалея его детей, жалея его семью, вынужденно переводил его на дальний приход. Не потому, что архиерей был таким плохим, жестоким и не хотел, чтобы проповедь шла. Методы были вообще очень суровые.
Мы сейчас уже вспоминаем, это, конечно, бельем поросло теперь, слава Богу. Просто хочется сказать, что это верно. Невозможно в Священном Писании что сказано-то? Да, не судите, и не судимы будете. То есть вот не сказано, как говорит один хороший проповедник, недавно сказал, не грешите, да не судимы будете. Да, не судимы будете, а не судите. Люди, не знающие ничего о еще недавней истории церковной, вот в тех временах, которые мы вспоминаем, люди не старые, в общем-то, да, пытаются делать какие-то выводы, писать статьи. Если бы знали изнутри то, о чем вот вы говорите, Виктор, ты говоришь, то, наверное, бы свой пыл поумерили. Потому что много было такого, когда нужно было идти действительно на какое-то соглашение, предположим, в то же время для того, чтобы оставить главное. Сохранить церковную жизнь, сохранить служащих людей, воспитать следующие поколения. Там было все трудно. Трудно было рукоположиться, трудно было поступить в семинарию, трудно было... Ну, что угодно было трудно.
Я вспомнил...
Трудно было сохранить святыню. Вот, например, даже такая вещь. Я пришел работать, жила в Московской патриархии. Ну, казалось бы, не древнее время, 86-й год, да, 87-й. Вот что, что называется перестройкой. Получил задание, я очень коротко, написать о какой-нибудь московской там святыне. Я уж коротко сейчас, потому что мы одну и ту же тему какую-то прошлую затрагиваем. Пошел, нашел. Хранилось в алтаре. Написал, приношу. Руководство говорит, не пойдет. Что ж такое стало возмущаться? Как не пойдет? Плохо написано? Да нет, нормально. Я говорю, а что ж такого-то? Нашел. Сейчас не так много всего есть. Не так много сохранилось. Написал, дело сделал. Мне говорят, вот ты пойми. Вот и не надо. Как только мы напишем и опубликуем, вот этого-то и не будет. Придут и изымут. То есть я сейчас к чему? Даже тут надо было быть мудрым. Вот, ну... Теперь другие.
Опыт у старых священников, опыт был колоссальный, взаимодействие.
Да, ты власти, судить-то да. Так, да, просто. Ох, вот вы-то. Что вот вы? Забыли, какое было время? Сейчас много говорят. Вот 88-й год, начало второго крещения Руси, тысячелетие праздновали. Это так. Это так. И ведь действительно в стране уже было то, что называется перестройкой, и много было свобод. В 87-м году отпустили всех диссидентов, год прошел с тех пор, полтора. Уже готовились издавать газеты и журналы. По крайней мере, мы вот зарегистрировались в 90-м году, православную беседу, вместе с русским вестником, пришли одновременно. В 89-м были кооперативы уже, в том числе кооператив «Радонеж» был создан, кооперативом назывался. Казалось бы, свобода. И вот государственное празднование почти тысячелетия крещения Руси. Я в Суздале, там в трех местах в Москве, в Киеве, в Суздале праздновали. Делегации приехали дружественные, даже не западные тоже церквей. Вот, но ничего говорить, конечно, по церковной части, если по либеральной уже можно было, тогда, конечно, писать уже было не страшно. Тут тоже страшно особенно не было, но ничего не публиковалось, широко не передавалось, и за всем еще следили сотрудники Совета по делам религии с определенной выправкой. А было это лето 88-го года. Еще чуть-чуть, и уже советской власти не будет. Я к чему, что дело церковное, оно было раскрепощено в самый последний момент, в отличие от других, ну, настоящих или мнимых свобод.
Ну, скажем так, мы сейчас видим, насколько искренне те либералы, которые пришли к власти, насколько искренне они относятся к церкви. Потому что как только церковь проявляет сейчас активность в общественной жизни, активность, которую не заметить нельзя. Как только патриарх говорит о русском мире, говорит святейший патриарх о патриотизме, а идет так же, тут же в этот момент начинается война с церковью. И что говорить, если мы... сейчас вспоминаем те времена, когда ничего вроде бы нельзя было печатать, ничего нельзя было издавать. А сегодня, я же знаю, что, ну, скажем, Валентин, прямо нашим слушателям, и тебе стоит 22 года держать на плаву журнал огромных усилий. И радио «Радонеж» держится только молитвами и жертвами наших слушателей. То есть, все равно мы живем, если не в подполье, то в условиях не очень хороших. И... взять твой журнал «Православная беседа», скажу сразу, многие наши слушатели этот журнал любят, потому что обычно каждый номер насыщен интереснейшими материалами. Ну, а материал, вы знаете наших авторов, вы знаете отца Владислава Свешникова, отца Дмитрия Смирнова. Не все могут слушать радио «Радонеж», а печатные издания передаются из рук в руки, оно остается очень долго. И вот все равно это такая капля в море, то есть, скажем откровенно, похабной литературы. Нет, даже если не антицерковный, то убивающий нравственность, убивающая душу, это просто несоизмеримо.
Ну, дело все в том, что этот вопрос грандиозный. Мы, конечно, должны затвориться в своей внутренней келье, мы православные люди, и потреблять не то, что там существует в джунглях мира сего, которые начинаются с церковной оградой, а все-таки духовную литературу, ну и теперь не только литературу, значит, есть интернет какой-то, вот, приличный в этом океане, там две радиостанции, телепередача «Союз», предположим, вот, ну, ту каплю, о которой вы говорите.
Нет, даже не капля.
Затвориться. Но затвориться не удается, конечно. Поэтому ответим, да?
У нас, да. Вот мы сейчас... Потом продолжим.
Да, продолжим.
Эту тему. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Звонок.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня к вам вопрос, господа ведущие. Скажите, пожалуйста, вот в основании вашего журнала и в организации радиостанции «Радонеж» сыграл какую-нибудь роль вот главный идеолог демократии Александр Яковлев?
Вы знаете, никакой, конечно, такой смешной вопрос.
Я отвечу, дорогая слушательница. Дело в том, что Александр Яковлев – это невероятный русофоб, враг России, идеолог действительно этой демократии. Он в свое время пытался, он даже занимался передачей «Оптиной пустыни». Понимаете? Был такой момент. Для чего ему это надо было? Ну, там потом, это отдельная тема беседы, как они думали «Оптину пустынь» захватить. Но он приложил руку к открытию первого нашего, ну, первый был Даниловский монастырь, а второй монастырь – это дорогая для нас Свято-Веденская Оптина пустынь. Вот так вот получилось исторически. К нашей радиостанции, к открытию, это надо у Евгения Константиновича спросить. Насколько я помню, он никакого отношения не имел. Но я как помню, на одном из первых фестивалей Радонежа он сидел рядом со Святейшим Патриархом, фильмов, телепередач. И когда патриарх Алексей наш покойный, святейший, сказал добрые слова и сказал, что эти фильмы должны увидеть люди. А Яковлев сидел надутый, важно, скрестив руки на груди. Он тогда возглавлял телевидение. Он встал и сказал, что мы дадим эти фильмы. Ни один из этих фильмов тогда за много лет не появился в эфире тогда, ни первого, ни второго.
Ну, телевидение, сказал, больше бы да, курировал так... телевидение. Нет, это вопрос наивный вообще. Ну, ясно, это такой, как мне, это же провокационно. Ясно, что никакого не имеет отношения. А имеет просто к тому, что ежели происходят глобальные изменения в стране, предположим, советская власть поменялась на теперешнюю, или что-то произойдет вот обратное сейчас. Но когда происходит вообще революция, неважно каким способом и методом, то, конечно же, происходит, вот хочешь не хочешь, потому что мы православные люди, да, убежденные государства какие-то. Ну, предположим, вот если мы вот прям к власти, да, все равно нам придется что-то разрешить, что-то закрыть, что-то благословить. Ну, я так образно. И то есть, невозможно пойти жить в своем дворе. Вот так же и Яковлевым. Конечно, когда совершалось то, что у нас перестройкой, нужно было отжать, отпустить гайки, которые были связаны, ну, и с нашей церковной жизнью. Иначе было бы невозможно. Но заодно, я помню фразу одного из двигателей и движителей перестройки, сказанную по радио, конечно, не по радио, что еще не было, грозную и явную, вот это самое. «Да», — сказала эта женщина, — «когда мы придем к власти, нам обязательно нужно будет разрешить порнографию». Я думаю, вот сколько лет прошло, ведь слово-то она свое сдержала. Вот. И дальше следующая фраза американского, значит, корреспондента. «Да», — сказал он, — «судьба эротики определяет судьбу перестройки». То есть, ну, как бы свобода в этой сфере. Поэтому, конечно, для них и наша жизнь, для этих людей, ну, была такова, что гаечки нужно было отпустить. Вот в этом-то роль. Их, конечно, да. Если мерить так, то нельзя действительно, еще раз говорю, затвориться где-то вот, ну, в каком-то дворе и считать, что жизни другой нет. Поэтому те, кто совершал какую-то перестройку или сейчас пытается совершить то, что у нас называлось по-украински раньше революцией, сейчас, скажем, это актуальней, конечно, не замыкается на каком-то, на какой-то одной линии наступлений. Если, например, нужно опорочить как-то, обесценить важнейшие институты, государство и общество, в том числе и церковь, вот этот процесс с пляшущими этими девками в храме Христа Спасителя начался. Сейчас чуть поутихло, но ничего на самом деле особенно не утихло. Полтора года идет это сражение. То это не означает, что вот, вот мы же слышим, спросите этих людей, ну что, вообще отменить, что ли, религиозную жизнь в стране? Да нет, скажут они, конечно нет, мы только за. Вопрос, за какую? И вот тут начнутся различные либеральные сентенции и тенденции, которые в конечном счете настоящую церковную жизнь, дай свободу, отменят. А вообще, пожалуйста.
Ту, которая им
угодно. Да, вообще, пожалуйста.
У нас еще один звонок, мы слушаем
вас.
Здравствуйте, дорогие, Виктор, Валентин. Здравствуйте. Москва, Валентин звонит. Мы свои ваучеры отнесли в Радонеж. Мы очень любим эту передачу. И просим, миленькие родники, завтра саммит 20, давайте за Путина помолимся, поддержим его. Потому что вокруг него этих столько вражьих агентов оплачивают, грантоеды эти, которые не любят Россию, которые мерзавцы, подлецы. Давайте помолимся.
Спасибо, Валентина.
Спасибо, Валентина. Это правильно, мы сегодня хотели об этом говорить, потому что надо как-то ситуация, это важная вещь, этот саммит, конечно. Туда уже выехали, как сегодня передают средства массовой информации, все группы наших так называемых правозащитников. Вот,
на встречу с Обамой,
ну,
да?
Конечно, да. Вот спросить сейчас, нет давно, значит, коммунистического режима, кругом свободы, можно поехать в Америку сегодня, можно по интернету связаться, организовать демонстрацию, вон стоят, и мы знаем, что вот кругом по всей Москве демонстрируют за кандидата оппозиционного, так называемого, в мэры, все можно. Кому тогда и зачем жаловаться? Где вы? Какое отношение имеет к вашей деятельности защита прав? Вот если бы приехали и сказали бы, господин президент, волнуемся мы тут как правозащитники, которые раньше терпели и теперь трудимся, вот, на гранты и без грантов, мы теперь агентами не хотим. Мы волнуемся за народ Сирии. Он отчасти нам близок. Он нам близок, потому что там есть даже вот люди нам по вере близкие. Православная церковь антиохийская. Ее громят уже.
Так, а ты уверен, что они близки по вере нашим правозащитникам?
Да нет, конечно, нет. Вот понимаю то, что это слушает. Я говорю, что были нормальные правозащитники, вот наши. Вот почему у нас люди есть, которые ставят права православных людей. И они, если бы их пустили, кабами пришли, бы, конечно, сказали, слушайте, вы сейчас собираетесь бомбить просто. Ну, не до конца решенное дело, мы чувствуем, что да, вот Сирию. Но вы знаете, там уже разбомбили, скажем, вот наших братьев по вере. Что там, так сказать, туда выезжают наши люди, наши спасательные отряды во главе с священниками, это мы знаем, да, и молимся за них. Мы понимаем, что все, что там происходит, провокация, вот, и что бомбить там никого нельзя, там уже сейчас погромы происходят. В частности, христиан православных, не только православных, восточных христиан. Вот, вот речь правозащитника. И мы обращаем внимание, вы прибыли в нашу землю, чтобы вы знали. Можем предъявить вам, предположим, хотя, конечно, он там знает по каким-то сведениям спецслужб, а то и нет. Вот вам список деяний этих пагубных.
Ну, знаете, они все прекрасно.
Да, прям нет, прямо с места. Но этого же нет. О чем будут говорить эти люди?
Да, дело в том,
на что жаловаться? На отсутствие каких прав в нашем Отечестве? Мы все время у нас передачи не хватает.
Одно право,
о церковной жизни мы тоже. Каких нет прав у нас? Вот нет, вот между прочим, у нас ведь сейчас безбрежный разгул того, что называется, ну, псевдо, наверное, демократией все-таки, а не ответственностью граждан. Ну, то, что вообще обычно называют свободой на улице. Люди, которые заняты, конечно, в основном бытом, в основном обыватели, идущие с сумками. Вот о них прекрасная статья вот в журнале нашем последнем, что хотят наши патриоты, это называется, почему ВОЗ и ныне...
Ну, там, поговорим, да, они замечательные статьи.
Но там просто про людей, которых вот, ну, являются детьми до сих пор. Вот их, например, лишили чего-то дома или какой-то игрушки общественной, они озабочены. А если с государством что-то происходит, скоро его не будет, а им совершенно все равно. Вот.
Дело в том, это статья священника, известнейшего петербургского священника Я всем рекомендую его много книг, брошюр, труды отец Александр Захаров.
Да, он еще борется, воспитывает пьяниц, между прочим. Да.
Ну, он вообще батюшка необыкновенный. Всем советую его книги читать, но те, кто его книги не может сразу найти, хотя бы обратитесь к этой статье «Что делать патриотам» или «Почему ВОЗ и ныне там».
Да, я хочу сказать, вот как раз перетекни, что вот этим, для этого обывателя, на самом деле, который на что-то жалуется и внимает глаз в так называемой оппозиции, которая на самом деле никакая не оппозиция, вот, а люди, поддержанные, так сказать, могучим обкомом на Манхэттене, вот, что запрещено? Ведь в Европе многого нельзя. Вы смотрите, что происходит. Это уже ближе к нашей теме. Кстати, протоиерей Александр Захаров, о чем мы говорим, говорят многие, так сказать, наши авторы, члены Союза православных граждан. Ну, например, у нас ювенальная юстиция, о чем мы говорим, предупреждаем, пока что не прошла, в общем. Да, есть отдельные случаи, но это еще не то. У нас можно говорить что угодно. В том числе и в средствах массовой информации, но то, что законом не запрещено. А иногда и это. Мы знаем, какая ругань стоит, скажем, в интернете, да? Ну, можно что угодно говорить на митинге, даже если он не очень зарегистрирован. Что плохо, он должен быть зарегистрирован. Но это совершенно невозможно в Европе. Там уже абсолютно политкорректные люди.
Валентин,
в двух-трех странах только, в двух-трех странах существует какая-то говорящая элита, которая может сказать правду. Вот недавно.
Что говорить, да, если миллион парижан вышел на улицы Парижа? Миллион.
Да, да.
Не 10 тысяч, да, не 15, как у нас, миллион. На них внимания не обращают. Какая демократия, какая свобода?
Нет, это еще хорошо, что вышли. В других странах никто не выходит. Они абсолютно порабощены.
Запуганы.
Запуганы и порабощены.
У нас, да, еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Братья мои дорогие.
Здравствуйте.
Тут надо ухо вас удержать. Вот. Бабушка позвонила, она же звонила ей на Радонеж.
Но можно вас попросить, дорогой слушатель, отключите ваш приемник, потому что фон идет. Отойдите от приемника, пожалуйста.
Пожалуйста.
Угу. Спасибо.
Ухо востро, братья, держать надо. Старушка звонила, Путин агитировала. Это не наш путь, мои дорогие братья. Ухо востро держать надо. Спасибо за внимание.
Ну, я надеюсь, дорогой слушатель, что и Навальный это не ваш путь. Потому что, а почему вы говорите, что Путин не наш путь? Вот я смотрю сегодня последний год, любой человек, который критически относится к современной власти, не может Владимиру Владимировичу Путину предъявить ни одной укоризны, высказать его поведение на внешнем политическом, да, поле.
А понимаете,
внутри страны все не переделаешь сразу. Но то, что сейчас Россия отстаивает, единственная страна, которая отстаивает нравственность, в Европе это
вот мы только об этом стали говорить, конечно, потому что недавно совершенно поступают сведения, у нас есть такая организация «Русские матери», она занята заграничной жизнью, ну, например, о делах там ювенальной юстиции. Вот только про Францию. Люди вышли-то вышли, да, но только наша Дума запретила усыновлять, ну, не совсем детей, что плохо, кстати сказать, я считаю, она была вообще за границей, это позор. Конечно. Но, скажем, во Францию, в эти однополые семьи, вообще одиноким людям, чтобы они однополы там случайно не женились, это, конечно, неверно, в кавычках. Так что, вот уже включай и наших детей, изымают из нормальных семей ювенальную юстицию и передают гомосексуальные. То есть вторично. В Германии сейчас человек подвергся, просто сообщили, вот настоящие правозащитники, они есть там, вот не эти, которые ходят там, кланяться американским президентам, отца осудили, немца. За то, что он изъял занятия по сексуальному просвещению, то есть гомосексуальным занятиям, своего сына маленького. Да, ну вот.
То есть его посадили в тюремное заключение, да?
Да, но у нас все-таки, Виктор правильно сказал, другая ситуация. Он звонил радиослушатель так грозно, да, не надо думать, молиться за Путина. Понимаете? Мы взрослые люди и понимаем здесь, о чем идет речь. Мы понимаем, что и те, кто стоит у нас у власти, что среди них есть много людей, которые симпатизируют западно-либеральным, это тоже ведь политкорректное выражение, идеи. Чем с либеральной? Либеральная – это свобода вообще, это не так плохо. Это мы так говорим вообще-то. Потому что либералы бывают правые, бывают либералы-консерваторы, бывают левые либералы. У нас многие известные такие патриотические, скажем, телевизионные комментаторы государственные почти являются либералами. Либерал-консерваторами, конечно. Но это отступление. Отступление. Да, вроде бы и тут, и там не так хорошо все в России, мягко говоря. Но ведь, когда речь идет о болотных деятелях, речь идет о вообще конце нашей истории самостоятельной и нашей государственности. Вот, Виктор, напомни, я потом вернусь по этому поводу, хорошо написано у батюшки сидеть между двумя государями, если быть ближе к определению общественно-политической активности, невозможно. То есть можно сказать, давайте пойдем третьим путем. Мы не будем ни с Путиным, мы не будем с болотными. Мы останемся чистыми, хорошими и активными. Практика общественно-политической деятельности, а об этом написано труды, показывает, что это невозможно. Нельзя быть между двух государей, пишет не во всем для нас приемлемый Макиавелли. Невозможно. Или ты будешь с одним, или ты будешь тогда с другим.
Я добавлю, Валентин, прежде чем взять следующий звонок и ответить нашему слушателю, я хотел бы нашему предыдущему слушателю, вопрошавшему в эфире, говорившему о том, что есть другой путь. Понимаете, есть такой момент сегодня. Значит, нас толкают в оранжевую революцию. Мы не раз об этом говорили. Да. То есть угроза болота, это угроза болота серьезная. Есть православные патриоты, которые говорят, Путин нам не нравится. Пока не будет православного царя, мы в политику эту не играем. Мы затворяемся в свои кельи и не участвуем в жизни страны. Понимаете, это путь, который мы считаем, и о котором мы уже, наверное, в Союзе православных граждан, еще наш Владимир Леонидович Махнач говорил неоднократно, это путь вообще устранения православных из жизни церкви. То есть не граждане они становятся, а какие-то, скажем, как затворники, старообрядцы, которые уходят в скиты, понимаете?
Внутренний звонок, и мы скажем, что вообще нам угрожает при этом.
Да. Это очень важная тема. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
А будьте добры, скажите, пожалуйста, завтра будет митинг в поддержку Сирии. Вот непонятно, куда и когда.
Да, я вот хотел сейчас, дорогая слушательница, хотел как раз объявить. Дело в том, что мало кто знает этот памятник пограничникам Отечества. Это метро Китай-город, площадь Яузских ворот. В 17:30 завтра митинг. От Китай-города, вы дойдете, узнаете, спросите, как идти к площади Яузских ворот. Все-таки найти можно. У памятника пограничникам. Вчера мы с Валентиной Алексеевной Иванцевой, Марией Мономеновой об этом говорили. Кто сможет, приходите, братья и сестры. 17:30. Потому что ждут нашу помощь, молитвенную, прежде всего.
Метро Китай-город известно всем, даже не москвичам. Там любой милиционер скажет. Будьте активны. У нас, понимаете, все как дети маленькие. Вот об этом пишет, кстати, отец. Взрослый человек, приезжайте, спросите. Где, так сказать, памятник пограничникам? Один милиционер, теперь полицейский, не скажет. Скажет другой. Проявите активность. Приезжайте не в 18, а за полчаса, то есть в 17. Там парк, сквер, Москва, идут машины, не страшно, хорошо, комфортно. Не особый подвиг. Вот я к чему. Но, вопрос хороший, радиослушательница позвонила, напомнила, мы как раз о Сирии говорим. Просто к вопросу о путях, с кем идти. Вот мы немножко не понимаем, хорошо отец Александр пишет, в том числе и даже активные люди, действующие не на основании целостного национально-религиозного мировоззрения, а как бы по своим интуициям. Это отец Владислав Свешников хорошо очень пишет, наш автор и председатель Духовного Совета Союза Православных Граждан. Воспоминаниям, интересам каким-то, идеологиям. Кто коммунист бывший, кто вот считается националистом. Одни, так сказать, с иммигрантами, с незаконными борются. Другие за религиозное образование, почетные, хорошо, в это бьют. Другие за демографию. Третьи еще с чем-нибудь. Это уже активные, хорошие люди. Но, в принципе, надо осознавать, что происходит сейчас. Вот с кем идти-то? Вот у него такие прекрасные слова. Просто, действительно, получается, у нас как-то и часа не хватает. Он говорит о том, что надо знать вообще о том, что хочет Бог от России. Чем мы должны жить, будучи церковными людьми, молодыми или старыми, неважно, по-настоящему церковленными, тем более политически активными. Вот он говорит, смотрите, какие подмены происходят. Представьте, я просто без улыбки, князя Хачевич, серьезная, что подошли бы Минин с Пожарским, мы весь прошлый год праздновали, а сейчас уже, наоборот, как следствие восстановления государственности, 14 лет дома Романов, все знают, не буду говорить, к Москве. Поляки в Кремле сидят. А они бы, вместе со всем ополчением, выдвинули лозунг бы «Долой коррумпированных бояр-предателей и повышение пенсий». Что бы с ними сделали поляки? Да
быстро бы инициировали их принятие бы в Боярскую думу со всей этой коррупцией. Вот. И со всем путем. И со всем третьим путем. Если бы Жанна д'Арк, пишет он, например, занималась бы благотворительностью во Франции бы, то англичане ее бы не сожгли бы. Они бы опять-таки способствовали ее канонизации, наверное. А если бы Деголь, вот я почти читаю уже, например, боролся с оккупацией тем, что, ну, восстанавливал бы экономику Франции, что сейчас модно. Давайте говорить о хозяйственных проблемах. Нет, давайте говорить, у нас коррупция, и у нас экономика в стране. Вот у нас экономика, экономика. То немцы дали ему железный крест. Это действительно так. То есть люди абсолютно даже в активной деятельности дезориентированы. Мы же не понимаем, что сейчас речь идет не о коррупции. Потому что как ее побороть, когда нет честных людей? А честно зависит от религиозного воспитания, образования, церковной жизни. Это знают все наши радиослушатели, все наши читатели. Но речь идет вообще сейчас не о коррупции. Речь идет о сохранении быть Россией или нет. Вообще, и даже на самом деле, да, уже не об этом. Быть ли христианской Европе через 30-40 лет, даже в таком белом виде, помимо всего христианского, или нет? А людей ориентируют на какие-то мигалки для начальников. И нужно коррупция, это предел. Но ведь, простите меня, вот этот лозунг, он уже отработанный о партии воров и жуликов. Но это же теперь слоганом называется. Но это же мир хижина, война, дворца. Это фабрики рабочим, землю крестьянам в 17-м году. Но не земли вам, не фабрик. Это то же самое. И обыватель на это откликается.
Значит, прежде чем взять следующий звонок, дорогие братья и сестры, я хотел бы напомнить о том, что Валентина Алексеевна Ванцева вчера замечательно сказала. Она увидела лозунг, голосует, это лозунг Навального. Да. Там написано, написано было «Измени Россию, начни с Москвы». Да. А кто-то приписал, по-видимому, и все читали, кто ехал в метро, «Измени России, начни с Москвы».
Да, да,
вот
да,
я
да.
хочу нашим слушателям сказать, тем, кто еще не понял, кто такие оранжевые, что это их действительно правда, этих слов «Оранжевая революция». «Измени России, начни с Москвы». И в защиту президента Владимира Владимировича Путина сказать нашему слушателю, ответить. Вы не понимаете, какая история? Мир на пороге горячей Третьей мировой войны. Вы не понимаете, что происходило в Ирландии, когда требовали сдать Сирию? Вслед за Сирией удар по Ирану и потом удар по России. На улице в Дамаске террористы писали, в Хомсе, в Алеппо. После Дамаска Москва следующая.
Да,
вы
да,
понимаете, что вот, вы говорите, израильтяне запустили две ракеты. Некоторые предполагают, точной информации нет. Вчера эта станция Армавир, РВС,
да.
Свежение. Тут же за секунду давал информацию Путину, мы, по-видимому, сирийцев предупредили, две ракеты они сбили, баллистических. 300 километров до территории Сирии не долетели. Израильтяне говорят, что это они запустили якобы, значит, пробную какую-то мишень. Ну, когда все Средиземное море, наши стоят, большой противолодочный, сейчас Москва туда подтягивается, флагман Черноморского, и стоят американские авианосные ударные группы, которые превосходят нас по своей мощи. Понимаете, что происходит? И вы сегодня еще Путина ругаете, который стоит сейчас, правильно сказала наша слушательница, молиться завтра надо, потому что весь мир этот антихристианский, это сатанисты, это люди, которые убили 450 курдских женщин и детей, люди, которые убивают просто христианских священников. Мы столкнулись с Западом, откровенный сатанизм, уже нескрываемый сатанизм сейчас, понимаете? И вы сейчас говорите
да,
о том,
мы
что...
мы видим, о чем мы да. говорили, что люди пытаются и там восстать иногда, скажем, во Франции. Да. Ничего им совершенно не удается.
Не удается. Нам,
да.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Виктор из Москвы. У меня добрый такой вечер. Вопрос. Вот село Владимировка на Дальнем Востоке было затоплено. Считаете ли вы это символичным?
Ну,
нет,
я
как-то... конечно, нет.
Дело нет, в том, что половина Дальнего Востока затоплена сегодня.
Да. Не надо заниматься, так сказать, пустыми толкованиями. Село Владимировка затоплено. Ну и что? У нас таких сел очень много. На Дальнем Востоке происходят печальные события, но происходят они в Европе, происходили они всегда. Можно заниматься, конечно. Понимаете, тут вот что. Вот мы никак даже дойти до интереснейшей этой статьи про Терри Александра Захарова не можем. Не надо быть ребенком. Вот о чем он пишет. У нас люди во многом дети. Вот даже такая главка тут есть, она называется «Станьте, по-моему, да». Нужны взрослые. Ну, взрослые в кавычках. Взрослые люди нужны. Взрослые люди во власти, взрослые люди в семье.
Не инфантильные.
Не инфантильные, да. Вот игрушкотник, да.
Ответственные,
скажем. Ответственные. Так же и здесь. Понимаете, село Владимировка. Мы же говорим, сейчас речь идет уже... Ведь, вот, смотрите, мы вспоминали прошлые церковные времена. некоторые с осуждением. Не все легко было архиерею и протоиерею. Иногда нужно было сделать такой официальный вид, для того, чтобы сохранить церковную жизнь, для того, чтобы приумножить чад. И сейчас определенным руководителям очень нелегко. Если вы за что-то отвечаете, вы поймете. А на международном уровне, когда творится вот то, что творится, то совсем нелегко. Молиться о власти нужно в любом случае, потому что власть – это порядок, установленный Богом. Конечно, если следовать вот лозунгу на английском автобусе, который выкатили, вот это самое... недавно, ну, в прошлом году, что ли, Бога нет, делай, что хотите. Твоей власти не надо молиться. Это вот факт того, что происходит там. Обстановка серьезная. Мы люди церковные с вами. И мы должны быть, вот я обращаюсь, смотрю на журнал, вот нужны взрослые, взрослыми быть и ответственными. В том числе и в наших общественно-политических суждениях. Потому что до этих суждений есть дело всем. Теперь уже и бабушки. Не то, что отцу семейства, не то, что генералу, или казаку, а и бабушке. Потому что если дело вот сейчас завернется так, как оно может завернуться, то плохо будет всем.
И вот вновь к этой теме вернусь. Глава нашего государства, который, кстати, большую роль сыграл в объединении Русской Православной Церкви с Русской Православной Церковью за рубежом, стоит в храме, молится. Почему вы говорите, что в этом... в этой просьбе молиться о президенте России, о главе государства российского, есть какой-то криминал, не тем путем, а с кем тем путем идти сейчас? Сейчас Господь его поставил, у патриарха благословение взял, что-то пытается сделать. Страна на пороге войны находится. Это значит, что мы, православные люди, не должны о православном рабе Божьем Владимире молиться?
Да, только, Виктор,
я вообще не понимаю этой логики.
Не страна на пороге, конечно, войны находится, мир.
Мир на пороге войны.
Наша страна миролюбивая, она никакой никому не угрожает.
Мы понимаем, что все это направлено. Правильно, острее всех нашествий этих антихристианских, и начиная с 112 года, который вспоминали, 41-го
сегодня,
года.
Сегодня, конечно.
Да, и сегодня все понимают, что цель направлена на удар острее, на Россию направлена. И мы не должны молиться. Я вот этой логики понять не
молиться
могу.
Молиться мы вообще должны. Понимаете?
Я прежде хотел бы попросить братья и сестры, как всегда, помолиться о здравии болящего протоиерея Александра, игумена Ипатия, болящего Ирия Алексея, Елены, Алексея, Олега, Марины, его покоение, новоприставленные Калерии и новоприставленного Василия.
Я хочу, можно добавить еще?
Да, конечно.
Давайте помолимся еще о тех, ну, мы их имен не знаем, Бог знает, естественно, вот, не забывает ни о тех, кто из священнослужителей наших из разных городов, и с ними мирян, кто вот сейчас был и есть еще в Сирии, кто помогает нашим единоверцам, не только даже православным христианам, но и христианам другим, вот. Обязательно надо помолиться. Бог их имена знает.
Конечно, отец Дмитрий недавно призвал.
Да, да, обязательно.
Мы все должны молиться.
А идут такие рассылки, на самом деле, вот, у активных людей по телефону мне присылают, об этих вот маленьких группах и делегациях. Вообще некоторым просто, чтобы спаслись даже, выполнив свою благородную миссию, потому что могут и не вылететь уже. Ну, пока могут. Вот они совершают сейчас настоящий подвиг, они рассуждают. Вот они взрослые, по-настоящему церковные люди. Звонок какой-то у нас.
Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, Виктор и Валентин, да?
Да, да, да.
Очень приятно, это Константин из Подмосковья звонит. Виктор, очень интересная тема, на самом деле, очень глубокая. Мы слышим, что завтра будет саммит до 20, и наш, значит, президент отправляется там туда, на этот саммит. Все мы прекрасно знаем о том, что сейчас в Ульяновске находится, значит, там находится американская база. Я хочу сказать насчет логики, да, вот вы говорите, логика. Где логика, в чем она? Не однажды уже... слышали все мы, вся Россия, что Владимир Владимирович Путин называет американцев нашими партнерами. Такой вопрос. Где логика? В чем? В Ульяновске стоят американцы. Так?
Так.
Сейчас...
объясню, Константин,
вы только меня
поняли,
да, и можно мне добавить до конца.
Договоритесь, пожалуйста, я отвечу.
Вот. Все мы видим то, что сегодня сам католики уже в храмах православных.
Я думаю, что нет храмов просто.
Константин, простите, я вас прерву. Я понял ваш вопрос.
Да,
простите,
да,
у нас
где логика?
Объясняю, где логика, потому что долго я вам не могу позволить говорить, потому что католиков мы с Валентином в наших храмах московских не видим.
Нет, ну какие католики?
Валентин, что касается логики, это вы что, хотите, чтобы дипломат и министр иностранных дел Лавров или Владимир Владимирович Путин называл американцев врагами, он говорит, это партнеры по диалогу, понимаете? Если вы видите последний год, начиная с закона, о котором Валентин вспоминал, как вся эта либеральная кампания поддерживала проамериканская, как они были против закона о запрете наших детей отправлять в Америку. Начиная с этого момента идет активнейшее противостояние с Америкой по всему. И даже некоторые серьезные политики считают, опытные, что главное им сейчас, они хотели бы от Сирии отступить, но они не могут позволить Путину сейчас показать в мире, что Америка отступает, что он победил в нравственном плане, не сдал Сирию.
Нет, Виктор, давайте,
а вы говорите,
вы правильно все говорите.
О базе американской. Нет, вы понимаете, нет. Сейчас американцы что устроили в Афганистане? Они сейчас выводят свои войска, и вся эта орда талибов вся, да, через открытые границы идет. Спросите у специалиста, вам скажут, в чем заключается пребывание этой базы в Ульяновске.
Ну, ведь понимаете, в чем все дело? Тут сейчас звонки, конец передачи. Да. Мы сейчас вторгаемся в сферу дипломатии, военного строительства на самом деле. Это отдельный вопрос. Надо открыть книги, кончить военное училище, поработать с послом, ну, вообще кем-то. И понятно, что ведь не хамят же друг другу. Да, и в прошлом тоже, и в 16 веке слали определенные послания. Ты великий государь, там, предположим, начинали даже к врагам. Но о чем мы говорим? Мы попусту тратим время. Ясно, что есть дипломатический язык, кого-то называют друзьями, некоторые перед самыми воинами обнимаются в надежде на то, что враг будет не так коварен. Этот лекторий сейчас бессмысленный. У нас есть звонок.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Спасибо вам большое за вашу передачу. Да. Вы знаете, мне тоже хотелось бы сказать, что сейчас у людей такая каша в голове. Вот эта вот ненависть, которую некоторые к Путину высказывают, это же говорит о том, что люди совершенно ничего не понимают, что происходит в стране. Но я бы хотела не про это сказать, а
правильно,
то, что наши старцы высказываются все-таки, что будет у нас еще апокалиптические полчаса, когда Россия возродится, и будет у нас царь, который будет бояться даже сам Антихрист, как сказал Лаврентий Черниговский. Вот на этом нужно остановиться и смотреть с оптимизмом в будущее.
А
правда?
Мы в это
вот,
пророчество
вот,
верим.
Вот да. Звонок взрослого человека как раз. Не занимающегося какими-то лозунгами около метро, детскими, понимаете, вот мигалками этим, быть на машине начальников или нет. Вот взрослому. Надо думать, да, о судьбах русского народа. Человек, обладающий целостным национально-религиозным мировоззрением, подчеркиваю, это важно, вот об этом пишет отец Александр Захаров, мировоззрением, не политическими какими-то часто неверными убеждениями. Он знает, что, собственно, хочет Бог, какое задание, так скажем, Бог дал русскому народу. Что нужно нам делать по мере наших сил? Что делали наши великие предки? Не все люди кончают академии, военные или духовные, но они знают, как нужно работать. Ну, даже не просто интуитивно. Вот они молятся и знают, православные люди. Они знают, что не православная Россия Богу не нужна. Что если перспективы, говоря современные слова, Третьего Рима нету, то все напрасно. Если мы устали от державостроения, это наше задание, что нету идеологии, нет идей, есть идеал, указанный Богом России. И в этом свете ясно, что Великая Белая и Малая Россия должны быть вместе, а этого наши противники не хотят. Ясно, что ювенальная юстиция уж быстро быть не должно, потому что детей надо воспитывать в традиции. Ясно, что воинство должно быть православным, иначе оно не одержит победы. И на этой ниве надо работать. И тогда, конечно, созреет действительно настоящее православное правосознание, если люди особенно будут стоять в предании, по-настоящему стоять в предании, а не фантазировать на разные политические нынешние и прошлые темы. И Бог нам даст и царя.
Ну, делать свое дело каждому.
И наши старцы в этом смысле абсолютно правы. Потому что ставить уже в этом смысле, об этом говорят и наши политические деятели, об этом говорят и наши иерархии, и наши старцы, на самом деле иностранцы, приезжающие к нам на конференцию, уже не на кого. Россия является действительно сейчас, при всех огрехах современной жизни, их много.
Оплотом христианского мира.
Вообще, духовности. Ну, мы духовность понимаем не как просмотр кино, я сейчас неплохо про кино, а про духовную жизнь. Действительно, при всем при том. Поэтому, если мы пойдем правильным путем, согласно тому идеалу, который указал нам Бог когда-то, все исправится. Это и есть то самое главное. Не частностями надо заниматься, и не игрушками, а главным православным державостроением. Тогда нам Бог и царя даст православное. Об этом вот пишется опять-таки в этом номере православной беседы, которая лежит перед нами. Нужно просвещаться на самом деле. И просвещаясь, не лежать на диване, а вставать, брать сабельку, ну, образно говоря, вот, а женщине мужу поход провожать и идти работать на ниве возрождения православной России. Вот главная наша
задача. Кто в воскресных школах, кто где, кто в военно-патриотических клубах, а кто просто распространяет даже православное просвещение. Вот я хотел бы, Валентин, тебя поддержать и попросить наших слушателей, кто может... Поверьте, православная беседа – это один из тех немногих православных журналов, который будет интересен всем. И солдату воинской части, воину-бойцу, и даже в детском, нет, в школе, конечно, будет и преподавателям интересен. И даже, как зернышко, да, вот это детское,
даже в детском саду. А главное, в Сирию не надо даже лететь. Да. А надо сходить, как бы сказал один наш известный портрет, просто на почту любую и подписать не только себя, а своего ближнего, скажем, по работе, еще не просвещенного, а только просвещающегося. И здесь, и тратить очень небольшие деньги, вот, как говорил покойный Махлач, куда вы их дели, одной женщине? Сколько это стоит? 120 рублей?
Помню,
а куда вы сегодня дели? Да, эти деньги. Кстати сказать, да, это нужно сделать обязательно. Вот сейчас идет подписка на 14-й год. Вот сейчас, осенью, в сентябре. Надо это сделать и не сидеть на месте.
Ну,
вот,
я просто,
кстати, сейчас сайт появляется. На днях, через две недели, выйдет сайт «Православная беседа». Это будет не просто сайт, дублирующий журнал, а такой, так сказать, полновесный, православный, хороший сайт. Наберите через 10 дней в интернете, кто пользуется.
«Православная беседа».
Уже и взрослые люди пользуются у нас теперь. Вот. И вы получите
результаты. А я хотел бы, прости, но я открою нашим слушателям небольшой секрет, потому что все твои друзья очень переживали, потому что «Православная беседа» очень нелегкие времена переживала в последние месяцы. Понимаете, братья и сестры, прихлопнуть радио «Радонеж», может быть, не так легко, но легко. Прихлопнуть православный журнал нашим врагам особых усилий не стоит. А я, ну, хотел бы сказать, что не все ли Бог, а в правде. Наша передача это подходит верно к концу. А ведь сегодня у нас день в нашей истории удивительный. В 20-30-е годы богоборцы считали, что с церковью они покончат в 42-м году. Уничтожат последний храм Емельяна Ярославский, вся эта компания. А в этот день, 70 лет назад, ровно 70 лет назад, 4 сентября, Иосиф Виссарионович Сталин вызывает в Кремль митрополитов, которые в 41-м году были фактически под домашним, ну, не под домашним арестом, митрополита будущего патриарха Сергия, митрополита будущего Старгородского Алексея Симанского и митрополита Николая Ярушевича. Происходит коренной перелом, кстати, произошло это после Сталинградской и Курской битвы, происходит коренной перелом в отношениях церкви и государства, открываются тысячи храмов, и Сталин, как семинарист, закончивший семинарию, говорят, не доучившийся, он на экзамене пришел, так что можно сказать, доучившийся семинарист, он говорит, печатные органы вам нужны, духовное образование, открывайте не только семинарии, вот этот издательский совет, кстати, из двух комнат, в котором владыка Петерим потом трудился, он открывается в то время.
Ну, это именно, есть... Виктор, это нет, не надо совсем обольщаться. Ну, именно из двух комнат в Новодевичьем монастыре в подвале, да?
Да.
Наверное. Это
а потом на Погодинке,
да? Да, потом это было. Но только, так сказать, чтобы наши радиослушатели тоже не соблазнялись. Это, конечно, определенный критический момент истории нашей в 42-43 году, но, начиная с 41-го, всем известно, что тут говорить, осталось две минуты, на сие было не воля Сталина все-таки, а воля Божия.
Ну, Сталин вот, исполнил волю Божию.
Который приник к России. Не хотел, но пришлось, так скажем. Пришлось, потому что, так сказать, жить и умирать страшно человеку. Пришлось исполнить. Вот. Пришлось исполнить.
Наша передача подходит к концу. И, дорогие братья и сестры, давайте все-таки молиться о России, о Сербии, потому что они сейчас их убивают, в общем-то, как и сербов когда-то православных убивали. Убивают не только сирийских христиан, но и вообще жители Сирии, все понимают политики. Это удар прежде всего наносится по России. Сирия – это как Испания. Как
конечно, говорят. Вот тогда будут происходить те самые действительные, а не выдуманные чудеса, как в 43-м году. Тогда вдруг неожиданно антицерковный тиран приглашает к себе глав, ну, так сказать, и тех, что осталось тогда, так сказать, не глав, но нескольких митрополитов, вот и начинается вновь церковная жизнь, как залог нашего спасения и спасения России. Вот Виктор правильно говорит, молиться надо о сирийцах, молиться надо о сербах,
и,
молиться вообще бы хорошо.
И о нашем Отечестве. Благодарю вас, дорогие братья и сестры.
О наших ближних.
Сегодня в эфире радиостанции «Радонеж» был Валентин Владимирович Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», вел передачу Виктор Саулкин. До следующих встреч. Помощи Божией вам.
Помощи Божией, дорогие братья и сестры.
Пресвятая Богородица, спаси нас.